Дорогие мои, мы хорошо сознаем, что эволюция человечества углубляется, возвышается и облагораживается. Так заметим, эти качества происходят в нас или не происходят, потому что на Земле живут люди, которые как раз этих качеств не воспринимают, вернее, не стремятся. А задача человека, дорогие мои, знаете, очень просто смотреть на человека, это уже, я прямо скажу, это оскорбление для человека, дорогие мои. Человек – божественное существо. Приходит из небесных царств и из всего звездного мира своей Солнечной системе приходит. И неужели человек не может осознать, что это простое восприятие человека, обивательское человека, это просто оскорбление. Оскорбление просто самого человека, самого себя. Уже не говоря о том, что есть творчество, есть божественные существа, это действительно и к ним относится. Мы должны глубоко чувствовать, что человек – это самое дорогое существо на Земле. Это самое удивительное существо, которое объемлет вообще весь звездный мир, все небесные существа, всех небесных существ и все человечество. Вот это есть духовно-научная ориентация, точка зрения. Вернее, правильно сказать, это есть реальность, это есть истина. Если ты смотришь на человека просто как человек и все, это форма, то это, разумеется, это даже не иллюзия. Это сверхиллюзия что-то. Человек есть самое глубокое существо, самое богатое существо, и духовная наука призвана к тому, чтобы именно вот эти качества раскрыть и постепенно создать систему познания этих истин, чтобы мы постепенно приближались. Когда мы изучаем духовную науку, мы всегда делаем шаг вперед к осознанию человека, самого себя, потом человечества и потом Солнечной системе. Но на этом и не останавливается наше так сказать, стремление к познанию. Потом мы чувствуем или предчувствуем, подсознательно или сверхсознательно, что весь звездный мир – это тоже касается человечества, и человечество объемлет вообще всю сумму тайн, мудрости, совершенства. И тогда мы сверяем, чем мы являемся сейчас по сравнению с этими великими перспективами эволюции и, что главное, творение богов. Должны очень, знаете, как сказать, очень глубоко созерцать существо человека и сознавать, что это нечто совершенно уникальное творение. Человек, который носит в себе своих родственников, своих знакомых, это одно, потом расширяется, расширяется и объявляет весь звездный мир. Вы представляете, если это будет делом восприятия? А ведь, в сущности, мы к этому и стремимся, чтобы воспринять именно весь звездный мир как наше собственное достояние, и что мы именно исходим из этих звездных миров, то есть из небесных иерархий. Приходит время, когда мы уже должны, дорогие мои, мы должны осознать, что глаза, уши и все внешние органы – они только приспосабливаются к земной жизни, и если довериться этому, то они глубоко вводят нас в заблуждение. Глаза у нас есть для того, чтобы воспринять мир красоты, величие природы, величие творения людей. Это будет Бетховен, Вагнер и так далее, и вообще. Мы должны сознать, что все то, что в нас находится, ради великого познания. И если в нас это не происходит, если мы не познаем или в течение дня, месяца и так далее, что-то великое о человеке, тогда мы не на правильном пути. Мы должны знать, что наше познание именно нацелено на то, чтобы воспринять нечто сверхбожественное. не только божественное, а сверхбожественное. И в этом задача духовной науки. Духовная наука не только, как вы прекрасно знаете, не только дает иллюстрации того, что вообще находится за человеком, вне человека и так далее, и в самом человеке, но что самое значительное, чего никогда не было, дорогие мои, вы должны это очень хорошо запомнить, никогда не было мировоззрения, как достигнуть познания вещих миров. Этого не было. Потому что, как вы знаете, я не хочу остановиться на этом, потому что это, я думаю, что это вы очень хорошо знаете, но все же человек не мог познать ни себя, ни мира, ни царства ангелов. Он мог созерцать, восхищаться, воспринимать, но познать. А мы должны знать, дорогие мои, что такое познание. Познание – это значит стать равным. Это не мог человек. Человек мог восхищаться, вот как перед глазами что-то уникальное, удивительное, да? Мы восхищаемся, восторгаемся и так далее, но чтобы создать идентичность, переживание идентичности, это только начинается, как вы знаете, я часто об этом вам говорю, это начинается только с 20-го, с 21-го столетия. Значит, человек настолько созрел, что он становится, действительно становится божественным существом. Если в нас это чувствуется, если это в нас воспринимается, то тогда мы воспринимаем духовную науку. Иначе, пока мы мировоззренчески, умственно, умозрительно касаемся духовной науки, но пока не вошли внутри. Внутри антропософии восходим только тогда, когда в нас возникает нечто великое. Я очень хочу, чтобы это особенно глубоко вы пережили, потому что в этом заключается вся задача духовной науки. Мы должны смотреть на себя не только как человеки, как простые земные обыватели. Это, дорогие мои, это уже сейчас это оскорбительно. Разумеется, оскорбительно перед истиной, перед духовными существами. Надо более иногда хотя бы посмотреть так, что ангел смотрит на тебя, архангел смотрит на тебя, и духи, и эпохи смотрят на тебя, и что они видят, что они воспринимают. Что они созерцают как ваше собственное самоощущение и самопознание. Вот здесь мы не должны опозориться, дорогие мои. Мы должны что-то представить этим высшим существам, значит, мы должны признать этих высших существ как совершенно реальных существ. Это заключается задача духовного. Дело, знаете, в чем? Ни одно мировоззрение, существующее до, никогда не раскрывало в нас самообожествление и самопознание как божественных существ. Этого никогда не было. Человек был скромным, это была реальность, это было правильно, и эту скромность он хочет опять продолжать. Это чисто ариманическое наваждение, когда человек опять думает, что ну я человек, ну зачем мне тягаться там? Звездный мир, Млечный Путь. Не только одна солнечная система, но солнечные системы и так далее. Куда мне тягаться за этим? Это все ариманское внушение, и мы должны преодолеть. А преодолеть как, дорогие мои? Просто теоретически это, разумеется, хорошо, но теоретически мы никак не сможем создать равновесие. Дело в том, что как раз это слово, чувство равновесия, это самое значительное, что мы должны создать внутри нас. Равновесие говорит о том, что вот ты воспринимаешь земной мир, это тяжелая земля, звездная, это все пространственное, да, это все действительно великое, да? А противопоставить? Противопоставить можно только в душевной жизни. Значит, душевная жизнь должна расти, чтобы душа смогла привести в равновесие наши физические великие восприятия. Душа должна быть великим. И эта душа может быть великим, потому что с самого начала мы, дорогие мои, прекрасно знаем, что творение человеческой души исходит от Троицы. А Троица создает только адекватное себе. Это очень трудно, я очень хорошо понимаю. Для простого земного сознания это даже невозможно представить, что где Троица, где Серафимы, Херувимы, и где ты, такой земной человек, подвержены очень многим слабостям, взаимным слабостям. Но дело в том, что параллельно с этим мы должны сказать, да, у нас есть очень много таких качеств, которые неприемлемы для небес, но параллельно с этим у нас живет совершенство. Вот суть в этом, дорогие мои. Мы же не аскетически, односторонне подходим к человеку. Мы не говорим, что ты должен быть только святым, только возвышенным, только совершенным существом. Мы говорим, да, вот есть земной человек, есть земное тело со своими потребностями. Ну, нормально. Надо противопоставить, уравновесить. Вот если этого равновесия не происходит, тогда человек подвержен злу. Зло входит не потому, что в нас есть какие-то земные недостатки. Нет. Зло входит только тогда, когда мы не можем уравновесить, сказать этим качествам, что да, эти качества есть, они нужны земле, земному существованию. Но что дальше? Вот здесь, если мы не можем ответить и противопоставить, вот тогда действительно это уже оборачивается для нас очень плохо. Поэтому наперекор просто отрицает человек реинкарнации. Потому что идея реинкарнации говорит о том, что ты не только земное существо, но ты и небесное существо. Ты живешь в духовных мирах, потом на земле, потом опять в духовных мирах, потом на земле. Задача в чем заключается? Вот как раз мы с этого и начнем. Самое главное, то, что я сегодня хотел вам сказать. Задача заключается в том, что когда человек живет в духовных мирах, он должен смочь там привести в равновесие свои божественные восприятия. Не перейти в универсальное, единое восприятие божественных миров, но создать противовес. Это очень трудно. Находиться среди ангелов и создать дистанцию между собой и ангелом, это очень трудно. Душа человека растворяется в жизни ангела, в жизни архангела. Ну, понятно. Они живут в таких удивительных, благороднейших качествах, что трудно воздержаться. Но именно задача человека привести в равновесие душевную жизнь в духовных мирах. Это нечто новое, дорогие мои. Об этом никто не говорит, кроме духовной науки. Мы об этом говорим, потому что у нас есть величайший учитель, утешитель, посланный Господом Богом, который знает все, который видит все, и назидает на всякую истину, наставит вас на всякую истину. Да? Одним словом, дорогие мои, задача очень трудная. Я потому ставлю вот это перед нашими душами, что мы должны очень хорошо осознать. Как на земле, дорогие мои, вот на земле живет человек, как он живет на земле? Полностью забывает, что существует духовный мир. Живет земными ценностями, земными влечениями, земными настроениями, познанием земными. Все это хорошо, но только земными вот что плохо. А в духовных мирах, да, все то же самое, только другую крайность ударяется человек. Человек живет только духовной жизнью, только духовными существами увлекается, смотрит и созерцает только духовных существ, а где земное сознание совершенно забывает. Так же, как человек на земле совершенно забывает небесную свою прожитую жизнь, богатейшую жизнь. Все забывается. Вы спросите себя, что вы помните из доземной жизни, когда вы жили в царстве ангелов, архангелов, в царстве Серафима и еще выше. Ничего не помнит человек. Кто виноват? Ариман перекрывает все наше небесное сознание и внушает в нас, что у нас есть только земное. Это правда, но только земное – это уже неправда. Мы должны это очень хорошо. Мы не устраняем, мы не занимаемся аскетическими мировоззрениями. Не отрицание земной жизни, а правильная оценка земной жизни. Тогда мы сможем создать равновесие. А если мы будем говорить, что земная жизнь – это искушение, это многие так армянские, люциферские наваждения, мы не сможем создать равновесие. Мы ударяемся в одну сторону, полярную сторону. Вот это как раз и хотят ариманистские люциферские существа. Люциферские существа хотят внушить нас только мистическое отношение к себе и вообще в нашем окружении и отрицают ценность земного существования, земных ценностей. Что человек имеет физическое, да, люциферские существа не хотят, чтобы у тебя было физическое тело. Долой! Только эфирные, астральные, божественные тела. Все. И это мировоззренчески действует на человека. И проявляется в том, что человек именно односторонне хочет воспринять только небесное существование. В этом чисто люциферские искушения. Я хочу только мистиком. Я хочу только быть небесным существом, духовным существом. Земное это недостойно. Это все неправда. Потому что это односторонние отношения и создает великую силу искушения и входят очень сильно входят именно отрицательные существа. Вы видите, дорогие мои, без эзотерического образования, без эзотерической грамотности человек не сможет создать именно правильное отношение ко всем качествам, которые имеет в себе и которые видит во внешнем мире. И мы хотим устранить это одностороннее отношение как к человеку, к человечеству и вообще к земному существованию. Мы должны признать, материальная жизнь, физическое тело и там подобное, все это очень хорошо, но мы должны наряду с этим поставить и наши душевные стремления, душевные ценности и, разумеется, духовные ценности. Как мы можем противопоставить физическим ценностям, когда у нас есть глаза, уши и так далее, все эти чувственные органы, глубоко мы внедряемся в физическую жизнь, сверх это есть преодоление тех границ, которые мы должны были бы соблюдать. Но соблюдение только происходит, когда мы правильно относимся к земным ценностям, и в этом, дорогие мои, мы должны знать, что это очень трудно. Инерция земной жизни, инерция ставить земные ценности превыше всего, это как раз есть великое искушение человеческого земного сознания. Но человек носит не только земное сознание, да, у него есть божественное. Но в духовных мирах происходит наоборот. Там признаются только духовные ценности, только божественные миры. И земля, что такое земля? Земля – это пыль, это иллюзия, это вообще нереальность. Вот это и есть искушение именно люциферическое и ариманическое – это эзотерика, дорогие мои. Это говорит о том, что происходит в глубинах, подсознательно, сверхсознательно. И как вы знаете, как вы видите, вернее, без ориентации духовной науки, без антропософии, это невозможно восстановить равновесие. А тогда, вот когда нет равновесия, вот тогда и происходит отклонение то в одну сторону, то в другую сторону. В небесных мирах живет человек как полностью святой. Ни капли земного не принимает. Хорошо, нехорошо. Потому что нарушение равновесия. Как в духовных мирах соблюдать равновесие, так и на земле это очень трудно. А то, что это очень трудно, мы видим как? Вот на земле физического человека мы видим, полностью отсутствует небесное сознание. Это есть нарушение. Это же человек, который является полностью материальным существом, в духовных мирах является только духовным существом. Вот такой парадокс. Поэтому мы должны признать именно эту мысль, эту высокую мысль, что создавать равновесие необходимо, просто необходимо, как на земле, так и абсолютно так и в духовных мирах. Как в духовных мирах трудно, когда ты видишь только ангелов, только архангелов, только эфирное, астральное, я, божественные тела и так далее, ничего земного, ариманического не видишь, трудно создавать равновесие. Человек забывает о том, что существуют и ариманические существа, и увлекается люциферическими искушениями. Так что в духовных мирах человек проходит люциферические искушения в основном, а на земле ариманические искушения. Это есть эзотерическое назидание, дорогие мои, это эзотерическая грамотность. Этим мы отличаемся от всех людей, которые не знаю, чем занимаются, только не правдой, не только истиной. Мы здесь изучаем правду, то есть реальность. Реальность заключается в том, что именно существует как ариманические существа, их наваждение, их внушение, их ценности и увлекает человека очень сильно. А мы это очень хорошо видим. Все люди увлекаются аримейскими искушениями, когда они на земле находятся. Но когда они в духовных мирах находятся, они вообще ничего не принимают земного. То, что здесь для них было, то, что здесь они боготворили, земные ценности, земные увлечения, все это они отрицают полностью и хотят быть только небесными существами. Это глубокое искушение. Как вы видите, это не совсем легко. То есть совсем нелегко уравновесить, потому что мудрость и продвижение вперед заключается от чувства равновесия. Значит, божественное в нас проявляется в чувстве равновесия. Сколько мы можем принять это чувство равновесия, то есть сопоставить одному течению, другому течению, да, сопоставить, вот в этом заключается и то есть грамотность духовно-научного образования. Мы почему занимаемся духовной наукой? Мы изучаем, что такое правда, что такое реальность. И уходим от иллюзии. Люди не хотят уйти от иллюзии. Они хотят, они привыкли жить в иллюзии. Это их устраивает. И это слепота, дорогие мои. Слепота по отношению к себе, неуважение к себе, слепота по отношению к человечеству и, что самое главное, неуважение к Троице, неуважение ко Христу. Господь создал человека совершеннейшим существом. Где это совершенство? Вот в духовной науке начинается проявляться именно то мировоззрение, познание которого мы и пробуждаем в себе именно это божественное сознание. Простите меня, но мы всегда приходим к тому, что без духовной науки, без ориентации духовных ценностей, никак невозможно жить правильным образом, иметь правильное мировоззрение, душевную жизнь. Невозможно. Но если хочет человек жить в иллюзии, то это его святых воля. Но мы занимаемся познанием истины. Потому что познание истины сделает нас свободным. 8.32. Так что, но, как вы видите, именно познание истины, если это было бы так легко, тогда на земле уже давно жили бы люди правильным образом, не отклонялись ни в сторону люциферического, ни в сторону аримейского, а находились бы в середине, то есть в божественное русло. Так что, духовная наука учит нас находить именно равновесие между люциферическим и аримейским. Значит, мы уже в мировоззренчески допускаем, и это нормально, существует как ариманическое, так и люциферическое, но и божественное в середине, да? Если только одну сторону и другую сторону принять без середины, то это тогда получается именно неправильно, да? Знаете, дорогие мои, и исторически тоже так же произошло. Я имею в виду именно то, что мы приняли импульс Христа в середине эволюции. Не в начале и не в конце, разумеется, а в середине. Первое столетие, когда рождается Господь, Христос рождается, это середина эволюции. С середины эволюции мы можем восстановить истинное равновесие, а до этого было просто подготовительный этап человеческой жизни на земле. Поэтому отчет, правильный отчет нашего божественного сознания происходит с середины, а не с начала. Поэтому у нас не было, как вы знаете, как это произошло, да? Вначале у нас не было души сознательной, непосредственного познания истины. Мы смотрели, что жили, и как в совершенстве жили ангельские существа, архангелы, так, духи форм и так далее, но это не была наша жизнь, да? Поэтому наша собственная эволюция начинается с рождения Христа. Христос приносит нам возможность стать божественными существами, но действительно стать божественными существами. Не образно, а абсолютно действительно. Это очень трудно. Это и сейчас Римская католическая церковь никак не хочет это признать и принять, и насадить. Никак. Потому что они упраздняют самое главное – человеческое достоинство, человеческую возможность. Они хотят, это ложь. Вот Бог совершенный, а ты, не хочу так плохие слова сказать, а ты в иллюзии находишься и все. Но именно начиная с середины, начинается божественная наша биография. И поэтому, если человек не примет Христа, не примет благодать середины, и останется, как в Ветхом Завете, вначале был Бог, Бог Авраама, Исаака, Якова, а где ты? Тебя там вообще нет. И так продолжается после, разумеется, первого столетия. Ты должен найти свое божественное, о чем мы всегда подчеркиваем, потому что это очень сложно, дорогие мои. И я имею в виду, вы не посмеете сказать, что вы носители больше гений, чем Бетховен, чем Вагнер, чем Чайковский и еще всех этих великих людей. Вы не скажете, ну как, я же такой... Я же не такой нескромный человек, чтобы сопоставить себя наравне с Бетховеном. А сейчас как раз это время настало. Сейчас ты должен, но ты должен познать в себе такое величие твоей собственной души, которое выше, чем все гениальные существа, проявленные на Земле. Это очень смело, это очень... Как сказать, гипертрофическое какое-то восприятие, но это единственная реальность. Разумеется, мы должны воспринять зачатки всего того, о чем мы сейчас говорили. Поэтому эволюция происходит так. Сперва мы лицезреем творчество божественных духовных существ. Мы видим, как они живут, как они развиваются. Мы восхищаемся этой красотой и совершенством, но потом начинается наша собственная биография, наше собственное становление. И здесь мы должны почувствовать всю скромность нашего положения и, с другой стороны, возможность того, что мы достигнем когда-то именно этого совершенства, которое мы лицезрели. Значит, у нас получается так. Мы должны воспринять зачатки всех совершенств, которую приносит нам Господь. А почему приносит зачатки, вы, я думаю, что вы очень свободно ответите на это. Если он принесет все совершенство, тогда где наша свобода? Где наше собственное познание? Где наше собственное становление? Да? Нам дается зачатки всех совершенств. Это очень высоко, это очень благородно с другой стороны. Да? Но дается как зачатки. И Господь говорит, пожалуйста, вот тебе зачатки, развивай. Никто не будет мешать. И действительно, никто нам не будет мешать, если мы хотим развивать в себе эти божественные зачатки. Но божественные зачатки именно принимаются людьми, и приходит время, когда они отступают от этого. В силу разных искушений Люцифера и Аримана, но мы должны очень твердо знать, что развитие происходит драматически, и оно не должно перейти в трагическое. А драматическое – это значит, что мы должны точно понимать, чего хотят ариманские существа. Они хотят упразднить все совершенство человека. Чего хотят люциферские существа? Упразднить все совершенство человека и оставить нас в прошлом. А ариманские существа хотят недоросли, чтобы мы сейчас же начали бы претенциозно жить божественно и все нарушали бы. Одним словом, это не наше дело. Наше дело изучать духовную науку и постепенно совершенствовать постепенно. И поэтому нам дается, видите, это, как вам сказать, божественная благодать действительно и божественная щедрость. Нам дается зачатки. Зачатки всех совершенств, эволюции, всех качеств, которые вообще существуют. Но зачаточным состоянием, чтобы мы принимали бы в этом участие. Разве это не благородно? Это очень божественно благородно. Если вы же прекрасно понимаете, я могу обратить это предложение. Если нам дается все наготове, что нам тогда делать? Да? Это же элементарно. Поэтому мы должны сами приготовить себе пищу. И сами потом принимать эту пищу. Вот и человечество занимается этим. Они приготавливают себе отраву и отравляются. Потому что отрава есть то, что не исходит из духовной науки. От утешителя. От Спасителя. Это все отрава. И слава Богу, что мы это очень глубоко понимаем, внемлем этим словам и постепенно, постепенно реализуем то, что самое главное. Поэтому эволюция человека очень сложно развивается. Это сложно заключается именно в том, что то наваждение Люцифера, то наваждение Аримана, и человек ударяется то в одну сторону, то в другую сторону, потому что у него нет истинной мудрости, познания. И вот между этими качаниями в полярности, да, и человек начинает постепенно создавать именно в свою мудрость, в свое постижение истины. И это очень трудно, дорогие мои, потому что здесь мы должны все же сказать, дорогие мои, ариманские существа и люциферические – это очень сильные существа. Они очень сильно влияют, и они знают, как подойти, как открыться к душе человека, какие слабости там находятся, что должны они шевелить и расшатывать. И это все им очень сильно удается. Спасение от этого, знаете, вот, простите меня, что я так говорю, но спасение – это то, об этом мы, только мы говорим. И что я конкретно имею в виду, чтобы мы это не только сказали, но и приняли. Конкретное спасение заключается в личном развитии, личное совершенство, личное познание мудрости, как Люцифера, так и Аримана, так и Божественного. Ты должен лично, так же, например, простите, такой яркий пример. Ты хочешь быть пианистом, да? Так садись и играй. Как ты станешь пианистом, если ты не будешь играть, да? И причем 8 часов. 10, 12, 3 часа не хватает. Точно то же самое. Ты хочешь прорваться через Люцифера Романа, так изучай мудрость, чтобы уравновесить то одно, то другое и пройти правильным образом. Везде одно и то же. Огромнейший труд и правильный труд, вернее, у нас есть, да, у нас возможность есть. Золотая возможность, дорогие мои. У нас есть возможность изучать ту мудрость, которая делает нас действительно свободным. Но не только свободным, а велико свободным. Это разные вещи, да? И согласитесь со мной. Люди сейчас стремятся быть свободными. И устраивают разные собрания ради свободы. Но какой свободы? Как вы знаете, это внешняя свобода. За этим должно следовать. Но не следует. Божественная свобода. Кто об этом думает, дорогие мои? Это какая свобода? Это чисто люциферская свобода. Потом делаешь, что хочешь. Не в этом заключается, да? Это искушение. Одностороннее. Но хотя бы сперва этого надо достигнуть, да? Поэтому что для вас это ясно, но самое значительное, что мы должны очень хорошо знать. Что в эзотерике мы должны очень хорошо разбираться, потому что именно эзотерика нужна нам. Мы должны точно знать, когда мы следуем за ариманическими качествами, за люциферическими качествами, и как мы можем это привести в равновесие. И это уже большая трудность, потому что от нас требуется не просто земное сознание, но, без ложной скромности сказать, божественное сознание. Это не гордость, дорогие мои, это совершенно полная реальность. Тогда зачем мы говорим о том, что человек – это божественное существо, небесное происхождение, где-то должно проявиться? В нашей голове прежде всего, да? Мы должны осознать, что у нас есть божественное происхождение. Значит, должно наступить время, когда мы хотя бы мгновенно почувствуем, что мы рождаемся из вечности, из божественного мира. Но конкретное переживание божественного, конкретное переживание бесконечности, что наша душа принадлежит, не только принадлежит бесконечности, но и от бесконечности рождается. Это совершенно другая психология. Психология, которая соответствует истине, правде. И об этом говорит, разумеется, Евангелие очень щедро, очень щедро. И об этом говорит духовная наука, разумеется. И когда мы действительно начинаем познавать духовную науку, что мы должны сказать? Мы познаем самого себя. Обратите внимание, это очень значительная фраза. Когда мы познаем духовную науку, мы познаем самого себя. Значит, те, которые не познают духовную науку, они никак не могут познать себя. Значит, они как родились слепыми, так и продолжают быть слепыми. Как Диоген сказал, оставьте слепых водить слепого. Они все упадут в яму, да? Поэтому это очень трудный момент, я хорошо понимаю. Но в этом преодоление обывательства, преодоление обыкновенного сознания, земного сознания, эзотерически ариманического сознания. Даже не люциферического. Потому что Люцифер зовет к звездным мирам, схватить звездные миры и жить в звездных мирах, зачем тебе земля и так далее. Это хоть отрыв от земли, да? В одну сторону, но все равно это лучше. Чем в грязи находиться, простите за это выражение, но это действительно эзотерическое, действительно так. Поэтому, когда мы развиваемся именно эзотерически, мы уже хорошо понимаем цель нашего развития заключается в универсальном постижении реальности. Люди избегают этой реальности, потому что не могут принять ни ариманического, бегут от Аримана, ни люциферического тоже бегут, а реальность остается непознанным. Только и чисто божественное – это чистое искушение, которое человек не сможет оценить правильным образом. Не существует чисто божественное, это чисто люциферическое. Мы должны находить середину. Я вначале же вам сказал очень значительную идею, что эволюция, познание истины начинается с середины эволюции. В первом столетии. Что было до этого, что будет потом, но в середине это центральная точка, поэтому мы особенно осознаем значимость именно воплощения Христа. От воплощения Христа, от середины эволюции и начинается познание истины. До этого было подготовление, потом начинается огромное искушение человека, и он должен привести в равновесие. Трудно. Почему трудно? Потому что человек должен преодолеть в себе обыкновенное сознание. Обыкновенное сознание – это ариманическое сознание. Это очень трудно, я хорошо понимаю, потому что просвет, вдохновение – это не всегда получается у человека, да? И это большая благодать, когда каждый день происходит какое-то просветление. Обыкновенно происходит просветление или в зодиакальном отношении, когда происходит определенная инспирация, и еще все это зависит от вашей активности. Если вы действительно очень активно живете в течение дня, то в течение недели непременно произойдет какой-то просвет, какое-то божественное просветление, где вы будете чувствовать конкретно, познавать конкретно свое божественное происхождение. А для этого и существует духовная наука, дорогие мои. Духовная наука развивает в человеке точное познание в нас божественного и точное познание тех препятствий, которые находятся с одной стороны, с другой стороны. Мало кто учитывает того, что мы должны уравновесить люциферическую и ариманическую. Это эзотерическая грамотность. Это не просто внешняя жизнь, когда ты живешь внешними ценностями. Это здесь входит эзотерика. И духовная наука потом проявляется, что начинается эпоха эзотерики. Это великое слово, дорогие мои. Эпоха эзотерики, значит, ты должен что-то знать из эзотерики. Что-то чувствовать эзотерически. Какое-либо в тебе качество ты должен оценить правильным образом, эзотерически. Это, что, это не просто скупость, гордость, это земные ценности. А эзотерически ты должен точно сказать, вот это ариманическое качество во мне, это люциферическое. И когда ты это познаешь, ты и стараешься привести его в равновесие. А если ты закроешь на это глаза, то и ариман закроет тебе глаза и никогда не сможешь познать правду. Правду о себе. Так что эволюции наступают очень серьезные моменты, очень главные моменты, и нам необходимо познать именно эти переходы, эти божественные откровения, эти переходы из эпохи в эпоху, и тогда мы понимаем, что водительство человека происходит таким образом. Происходит водительство всей земной жизни, в котором участвует, разумеется, человек. Это и человек касается. Потом водительство именно чисто человеческое, человечество принимает инспирацию. Потом происходит инспирация личного характера, личное, индивидуальное развитие человека. И вот это тройное состояние эволюции, и мы должны это хорошо воспринимать. Иначе это смешивается, и человек не сможет познать правду. Мы должны классифицировать. Вот эта мудрость происходит от внеземного. А вот такая-то мудрость, это касается земной эволюции. Это касается эпохи. И вот, пожалуйста, кто об этом думает? Каково эпохальное мировоззрение сейчас? Кто может сказать? Да никто не может сказать, кроме нас. Эпохальное мировоззрение – это антропософская ориентация. Но, дорогие мои, мы должны и к этому очень грамотно и очень правдиво относиться. А что это значит? Это значит, что мы признаем как люциферического, так и ариманического существования, их активности, и мы стараемся привести их в равновесие. Вот это и есть принять мировое, а не просто вот я признаю эзотерику, а где ты признаешь? Восточные люди, они именно этим хвастаются, что у них, вы понимаете, у них есть глубоко духовная жизнь. Какова эта духовная жизнь? Чисто люциферская. Они ничего не познают, никакую реальность не познают. Они не знают, что находятся именно в ложном состоянии, потому что не хотят познать реальность. А реальность всегда в тройственности. Одна сторона, вторая сторона и середина, которая приводит в равновесие. Как удивительно, да, дорогие мои? Мы отвечаем на очень великий вопрос. Вопрос, который мы иногда хотя бы должны поставить другим людям. А почему Христос приходит в середине эволюции? Вот и мы отвечаем на это. Чтобы мы сделали отчет от середины, когда мы прошли чисто подготовительный этап эволюции, это не наша эволюция. И в будущем это уже наша эволюция, когда мы можем привести в равновесие прошлое и будущее. Значит, у нас жизнь именно в эту сторону и развивается для нашего сознания, вернее. Мы должны хорошо осознать, откуда мы. Мы приходим из многих инкарнаций. Это одна сторона. Потом мы входим именно в настоящее и смотрим в будущее. Но как мы смотрим на будущее? Вот здесь мы должны очень точно поставить именно духовно-научную ориентацию. Это настолько трудно, что люди это не могут воспринять, дорогие мои. Даже то, что мы говорим, и это то, что мы говорим, это одно, но привести то, что мы услышали и сказали, и я, и вы, привести это все для глубокого осознания, это тоже очень трудно. Начинается именно самая прекрасная пора человеческой жизни. Самая удивительно прекрасная пора, благороднейшая пора, когда мы начинаем познавать Христа. Этого не было, дорогие мои. Вообще познание божественных существ вообще не существовало. Мы видели ангелов, архангелов в прошлой инкарнации, но мы не могли познавать их, мы не могли воспринять их, мы только лицезрели внешне, но мы не могли жить их жизнью. Это для нас было недоступно. Сейчас начинается удивительная пора. И это, разумеется, заслуга нашей эпохи, заслуга эволюции, и заслуга человеческого развития, лично человеческого развития. Человек дорос до того, что он начал воспринимать самого себя, то есть своего божественного происхождения. Тогда мы уже начинаем правильно воспринимать нашу реальность. Этого не было, дорогие мои. Это колоссально значительная мысль, что мы только... Посмотрите, дорогие мои, первое столетие, мы еще 20 столетий ожидали, когда душа сознательно подходит именно к этим божественным ценностям. И это уже становится нашим собственным познанием. И те, которые не воспользуются этой эпохой, эпоха пройдет мимо них, и они останутся без божественного назидания. Мы должны подчеркнуть, я все время это хочу хорошо подчеркивать. Дорогие мои, мы не должны упускать это время. То, что нам дается эпохально, эта эпохальная мудрость дается из высочайшей мудрости, из провидения. Они считают, что мы сейчас это должны осознать, познать и потом реализировать. А как реализировать? Без познания, без восприятия внутреннего, да? Значит, с одной стороны, мы подошли к великим границам непосредственного познания истины. Нам дается истина и дается каким образом? Дорогие, подумайте об этом. 20 столетий прошли, когда человек с душой сознательной подходит к импульсам Христа. Видите, какое долготерпение проявляется, да? Божественные существа ждали именно этого момента, когда человек начинает лично, самостоятельно познавать именно то, что есть в нас самое сокровенное и самое истинное. Так что, если человек не подойдет к духовной науке и серьезным образом, он проходит мимо. И эволюция, как я часто подчеркиваю, дорогие мои, эволюция не ожидает, не ждет никого. Время летит. Время вперед. Даже Свиридов написал к этому музыку, да? Время вперед. Это действительно реальность. Способный человек всегда чувствует правильным образом, да? Время летит, время очень быстро развивается, и сейчас мы не должны упускать именно самого важного. Мы должны дать пищу для нашей души и потом для нашего духа. Для нашей души это космическая душевная жизнь. Это большая проблема, разумеется, но потом мы должны прибавить к этому и космическую духовную пищу. Теперь подумайте, кто думает о том, чтобы принять космическую душевную пищу, видите ли? Космическая душевная пища приходит к нам от жизни планет. От планет мы принимаем душевную пищу космического порядка. От Земли земной принимаем пищу, душевную пищу, да? А вот от планет мы принимаем душевно-космическую пищу. И потом мы принимаем духовно-космическую пищу. Это уже очень сложно. И без духовной науки это невозможно ни классифицировать, ни принимать, ни воспринять и так далее. Все время мы говорим о том, что без духовной науки никак невозможно в чем-либо разобраться. Это заслуга Аримана. Он создал такую сложность вокруг нас. Вих, ураган. Как мы можем здесь разобраться? А разве мы не видим? Посмотрите на людей, как они живут. Инерция, колоссальная инерция живут с утра до вечера, бегут туда-сюда, бегут туда-сюда, одно и то же делают. Пища, принятие чисто физической пищи, а где душевная пища? И кто об этом думает? Космические планетарные существа думают о нашей душевной пище. Мы должны принять душевную пищу. Физическую это всем ясно. А где душевная пища? Причем душевную пищу мы должны принять не как отраву, как восточную мудрость и восточные душевные какие-то иллюзии, фантазии, а именно здоровую пищу. Тогда у нас получается огромная сложность. А где эта душевная пища, чистая душевная пища, которая подается от Юпитера, Венеры, Марса и перечитайте все семь планет? Никто об этом не знает. Когда мы читаем духовную науку, мы можем классифицировать. Вот какую-то лекцию прочли, проникает в нас мудрость Юпитера. Прошли другую лекцию, проникает в нас мудрость и настроение Венеры. Потом перечитайте все эти семь планет, которые вокруг нас вертятся. Почему они вертятся вокруг нас? Они ради нас вертятся, дорогие мои. И человек, простите меня, тупо смотрит. И восхищаются, вот ночью они увидели Венеру. Это же колоссальная насмешка. Семь планет заняты тем, чтобы мы стали бы более мудрыми, более богатыми, душевно именно, и потом духовно. Насколько отдалено все это от человеческого обывательского сознания? И здесь проявляется именно заслуга духовной науки. Духовная наука говорит о серьезном, раскрывает в себе все наши божественные, действительно реальные способности. Кто нам говорит только о божественном? Только духовная наука. Все остальное есть ложное мировоззрение. Мы должны очень, как сказать, остро воспринимать ложное мировоззрение. Моментально сопоставить антропосовские мировоззрения, мысли и находить ложь. И это очень легко. Когда мы очень хорошо знаем духовную науку, мы совершенно свободно разбираемся. А что говорит восточная древняя люциферическая отставшаяся мудрость. Мудрость, но уже отставшаяся, да? И мы должны это воспринимать, классифицировать. Тогда мы относимся грамотно. А для этого нужно именно духовную науку хорошо знать. Я все время не только призываю, но стараюсь обосновать, почему мы должны знать духовную науку, чтобы мы были бы умными, мудрыми, чтобы глаза наши смотрели бы и видели бы реальность, и уши и так далее. Реальность вас ради реальности. И тогда мы можем продвигаться вперед. А что такое продвигаться вперед? Мы должны моментально ответить. То есть, правильно ответить. Продвигаться вперед, это значит воспринять любовь ко Христу. Если в нас время от времени не собирается вот эта жажда, жажда истины, голод истины, значит, мы пропустили это время. Как доктор наш дорогой говорит, мы должны воспринимать голод и насыщение. Когда у нас появляется голод, мы уже ищем, как насытить этот голод. И поэтому мы должны правильно понимать, душа всегда находится в жаждущем состоянии. Душа жаждет. А дух насыщает. Душевная космическая жизнь вокруг нас – это планетарная жизнь. А 12 зодиаков, которые относятся к отдаленным звездам – это наша духовная пища. Духовная пища, которую мы принимаем от высших небесных существ. Начиная от духоформы, духодвижения, духомудрости и так далее. И потом мы узнаем из духовной науки удивительную мудрость. Развивая ясновидческие способности, человек может увидеть, как первая иерархия постепенно созревается к тому, чтобы перейти еще выше, покинуть иерархическую жизнь. Это очень, очень высокой, очень благородный, очень серьезный момент. Поэтому доктор говорит нам, мы не только развиваемся до ангелов, да? Тогда мы знаем, что мы развиваемся и до серафимов, и потом начинается наше развитие уже в Троице. Это очень смело, дорогие мои, об этом можно было говорить только начиная с 20-го столетия. До этого мы никак не могли об этом говорить. Первое столетие только подготовительное, серьезное, реальнейшее подготовительное наша душевная жизнь, обогащение истиной, а сейчас мы уже настолько обогатились подсознательно, что это подсознательное принятие этой мудрости уже просачивает наше сознание. А что делать тем людям, которые это не приняли? Что у них просачивается? У них просачивается арманическое и люциферическое. Невозможно препятствовать этому, дорогие мои. И я все время хочу подчеркнуть, дорогие мои, время не стоит на месте. Мы очень ответственны за то время, которое мы прожили. Мы должны как-то содержательно пройти эту жизнь, этот день, когда мы восприняли что-то великое, значительное, высокое, благородное. Тогда мы что-то приобрели для вечности, для восприятия вечности нашей души. И потому мы очень так грамотно говорим. Мы принимаем зачатки божественных качеств. Эти зачатки мы должны взращивать. Как мало людей, да, думают о том, что сперва они вообще не знают, они приняли или нет зачатки будущих совершенств. И в этих зачатках подразумеваются и величайшие горизонты нашей душевной жизни. Потому что здесь подразумевается следующая жизнь Юпитера. То, что мы должны прожить и осуществить, то, что мы должны осуществить на Юпитере, это сейчас нам подается. Поэтому, дорогие мои, духовная наука говорит нам об очень серьезных моментах нашей жизни во сне, до пробуждения. Мы живем для будущего восприятия, чтобы созрели бы наши эти зачатки. Ради этого существует жизнь сна. Видите, мы преодолеваем полностью обывательское отношение. Вот человек засыпает, потому что он устал, и чтобы потом стал свежим. Да? Это никуда не годится, это мы, дорогие мои. Это настолько земной, недостойно, что и говорить не стоит. Мы погружаемся в сонное состояние, чтобы воплотить в себе те импульсы, которые мы восприняли до рождения. То, что мы приняли до рождения от планетарной жизни, от планетарной космической мудрости принимаем, это мы постепенно переносим в нашу плоть и кровь, в состоянии ночной жизни. Поэтому ночь – это нечто очень богатое, но и сверхсознательное. Ну, дорогие мои, мы поймем правильно, если мы это хотим осознать, что происходит в нашем состоянии, для этого нужно изучать духовную науку. Духовная наука подготавливает в нас ясновидческие прозрения. Никто на Земле не может это развить правильным и здоровым образом, чтобы это не перешло фантазии в иллюзию, кроме духовной науки. Мы же не просто фанатично говорим, что он только духовная наука. А мы говорим, почему? Какое мировоззрение может раскрыть у нас те тайны, которые мы проживаем в сонном состоянии? Что происходит в сонном состоянии? Кто нам может ответить? Они будут фантазировать. Это не ответ, дорогие мои. Вот во сне происходит, как и сейчас научные люди, научные психиатры говорят, это все ложь, дорогие мои. Вообще, не хочу плохими словами характеризовать, это все неправда. Мягко говоря, это все неправда. Это ложь. И человек не должен позволить себе говорить то, что не знает, и только фантазирует. И хочет это променять на истину, да? Когда ты говоришь, ты уверен, что ты говоришь истину? Это из ясновидческого прозрения? Или это твои фантазии, люцверские, создают тебе эти какие-то туманные образы, да? Что сейчас не знает человек? Обыкновенный человек. То есть обыкновенная наука. Откуда произошел человек? Это никто не знает. Поэтому говорят какие-то туманности. Потому что у них в голове туман. Потому они говорят о туманности, дорогие мои. Какой туман? Одним словом, как о прошлом, так и о будущем люди фантазируют. И это есть именно очень сильное нашествие аримайских внушений. Вот здесь мы должны заметить, насколько сильно проникает аримайское внушение в сознание человека. Они позволяют себе говорить то, что не знают. А мы почему говорим то, что говорим? Потому что у нас есть источник абсолютной истины. Мы полностью доверяем евангельским словам. Здесь никто не может нас противоречить. И полностью говорим об утешителе. Мы от утешителя принимаем все истины. Наставить нас на всякую истину. Это принимаем мы от утешителя, а не от каких-то туманных ясновидческих этих способностей. И Азии, и Запада, и так далее, да? У нас есть колоссальное преимущество, потому что у нас есть истинный учитель. И мы можем, дорогие мои, это конкретно и осуществить. Есть как достигнуть познания высших миров, есть тайноведение и все эти начальные книги, начальные лекции, вообще весь курс всей духовной науки, и мы можем пробудить в себе божественное сознание, божественное Христово сознание. И надо сказать, дорогие мои, что римская католическая мудрость сейчас вообще давно уже отстраняется от истины. Это авторитет, это внешний авторитет, который вообще не придерживается даже евангельских слов. Поэтому, с одной стороны, мы должны очень хорошо знать евангельские слова, и очень хорошо изучить Евангелие, чтобы мыслить евангельски. Это очень важно, дорогие мои. Я в свое время замечал, что вот когда я говорю, в сущности, я цитирую евангельские какие-то цитаты. И могу прямо привести эти цитаты. Настолько я вжился в эти предложения, в эти истины. Так и должно быть. Человек должен иметь фантазии из Евангелия. Фантазия не вообще, а из Евангелия. В этом заключается идеальное слово доктора – моральные фантазии. Разве это не оправдано, когда у тебя есть фантазии, рожденные из Евангелия? Тогда это моральные фантазии. Когда ты находишь все именно в евангельских словах, да? Поэтому, с одной стороны, моральные фантазии развивать, с другой стороны, именно уже изучать духовную науку очень точно, чтобы наше сознание оформилось именно как, так, как этого требует водительство человечества, то есть наш утешитель. Поэтому, когда Господь говорит, я с вами во все дни, точно то же самое Господь, доктор говорит, он всегда с нами во все дни. Вот Саша подтвердил. Да? Да. Так что, с одной стороны, мы должны очень внимательно, дорогие, от нас это зависит от нас очень многое. Почему? Потому что никто не ставит свое принципиальное отношение к познанию, как это делаем мы, дорогие мои. Мы взращиваем нашу мудрость, наше знание именно на почве утешителя. И мы абсолютно уверены, то, что мы говорим, это есть истина. Потом приходит время, когда мы уже от себя, от своего прозрения можем соглашаться. Да, то, что говорит доктор, это правильно, потому что я то же самое вижу и то же самое познаю. К этому мы должны непременно подойти. Иначе будет все только теоретически. Хотя это теоретически тоже очень значительно. Потому что из теории мы переходим к практике. Почему? Потому что человек божественное существо. И когда он принимает пищу, духовную пищу, принимает истину, рождает ясновидение. Какую пищу мы принимаем, такой же и ясновидение у нас будет. Поэтому люди, которые не хотят принять истину из духовной науки, у них раскроется, да, раскроется ясновидческая способность. Но горе тем людям, которые это раскроют себе. Не на почве духовной науки, не на почве истины. Здесь что проявляется? Наша преданность к истине, дорогие мои. И подсознательно, то есть сверхсознательно, проявляется наше отношение ко Христу. Простите за такое выражение, наше уважение ко Христу. Наша правильная оценка того, что принес Господь на земле. Как мы это встречаем, как мы это принимаем, насколько серьезно. Когда Господь говорит, небо и земля пойдут. Как это слушает человек, как это понимает? Какое у него отношение к этим словам? Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. И я с вами во все дни. И как обывательски перевели эти слова. Да? А мы из духовной науки знаем, что он с нами во все дни всегда прогрессирует свою инспирацию по отношению к нам. Всегда происходит прогресс. Через каждое столетие меняется инспирация от Спасителя. А тем более через 300-400 лет. Да? Значит, мы действительно воспринимаем познание истины именно в драматическом развитии. Это есть великая заслуга духовной науки. Мы уже привыкли к тому, что мы должны все время обновлять наше познание. Разве это не так? Вы меня простите, я как музыкант могу сказать, что в свое время я был абсолютно увлечен музыкой. Абсолютно. А сейчас, в эти годы, да, я смотрю это как на пройденный этап, который уже никак не подает ни капли для души пищу. Пройденный этап. Так же, как хлеб, который мы приняли 3 месяца назад, сейчас это никак не годится. Да? Тем более душевные ценности. Значит, и душевные ценности отходят в историю, отходят в сторону. Это чисто материализм, когда человек думает, что вот евангельские слова, они вечные слова, мы должны только черпать из этого. Все меняется, все прогрессирует, все идет вперед. И душевная пища через максимум 300 лет уже становится тем хлебом, который уже никак нельзя принять. И это так важно, дорогие мои, потому что если мы это не принимаем, то есть если мы не принимаем действительно принцип эволюции во всем, тогда мы постепенно отстаем. И это мы не должны допустить, дорогие мои. Другое дело, что мы не поспеваем эволюции. Ну, в силу такой отсутствия такой сильной активности, но мы должны принимать именно те мировоззрения, которые актуальны сейчас. Когда вы очень глубоко войдете в духовную науку, моментально обернетесь, посмотрите на католических представителей, и в глаза бросается такая глубокая отсталость душевной жизни, ценностей, чем они живут, историческое просветие дряхлостью. Хотя в свое время это было священные слова. Разумеется, отдельные цитаты, которые звучат как вечный призыв, они всегда актуальны, да? Так же, как я все время привожу слова, цитаты из Евангелия. Я с вами во все дни. Вы это очень хорошо понимали. Все время новое подает. И здесь мы допускаем величайшую смелость. Смелость, рожденная из познания истины, что его слово для него тоже было новое слово. И он прогрессирует в своем развитии. Как доктор подчеркивает, ни одно существо не стоит на месте. Начиная от серафимов, кончая до ангелов и до человека, ни одно существо не стоит на месте. То есть, что значит на месте? Или идет назад, или идет вперед. Это создает великую драму, которая переходит уже в трагедию. Что делать, дорогие мои? Мы, с одной стороны, должны соблюдать ненасилие, соблюдать свободу, а с другой стороны, мы видим, как катастрофически развивается человечество, идет прямо в пропасть. Единственное, что остается нам, это сказать этим людям и воздействовать через познание истины. А если не принимать, то мы должны сказать, что и Господь не принимает таких людей. Величайшие слова из Евангелия. Я не знаю вас. Господь говорит, дорогие мои. Как он может не знать людей? Ну вот видите, в Евангелии какие слова звучат. Отойдите от меня. Я вас не знаю. Кто они? Это те люди, которые настолько отстали, что они вообще потеряли человеческое сознание. Значит, это очень серьезно. Драма не должна перейти в трагедию. Мы должны драму развивать все время как драму и потом перейти, именно возвыситься над этой драмой. Что делать, дорогие мои? То, что нас мало, это не совсем утешает нас, но мы знаем, что когда мы черпаем мудрость от утешителя и из Евангелия, то мы находимся в правильном русле. И мы должны все же сказать, что через пройдя эту инкарнацию, все люди, абсолютно все, переходят к ясновидческим способностям. Следующая инкарнация, если не в этой же жизни, в следующей инкарнации у всех раскроются ясновидческие способности. Это будет или ад, или рай. Это мы должны хорошо знать. И очень серьезно относиться к этому. Поэтому мы стараемся, но что делать? Свободу мы никак не перешагнем. Мы объясняем, стараемся, а потом уже да будет воля твоя, как говорится в Евангелии. Да? Что самое значительное, это то, что мы должны замечать, дорогие мои. Если мы правильно развиваемся, мы чувствуем, что у нас развивается любовь ко Христу. Но если это мы не замечаем, значит, мы должны подождать. Потому что изучая истину, это есть любовь ко Христу. И со временем непременно наступит то величайшее мгновение, не дни, а мгновение наступит, когда мы будем переживать именно это отношение к Спасителю. Потому Господь говорит, я с вами всегда. За каждое слово дадите ответ. И как получается, что мы за каждое слово дадим ответ? И этот ответ происходит не от Спасителя. И это, исходя из глубокой эзотерики, мы должны знать именно из ориентации духовной науки. Дело, дорогие мои, в том, что когда мы засыпаем, нас пробуждается великий судья в каждой душе, дорогие мои. Каждый из нас носитель сейчас мы касаемся чисто духовно-научных истин, глубоких истин, которые не касаются никого. Обиватели что думают, это нас не касается. Что мы хотим сказать? Человек состоит, как вы прекрасно понимаете, и можно легко допустить, что из физического тела это все признают. Потом из эфирного тела это признают Восток. Восточные эзотерики знают, что существует эфирное тело, существует астральное тело. Они это знают из эзотерики, из древней эзотерики. Западные эзотерики тоже самое знают. Но это не популярное знание. Да? Но грамотность, эзотерическая грамотность нам говорит, что мы являемся носителями физического тела, эфирного тела, астрального тела, и я земного, и я божественного. Теперь, что нам говорит глубочайший эзотерика? Этим мы не пересчитали все то, что мы являемся носителями. Мы являемся носителями, которые проявляются уже только в глубоком сне. Это наше глубочайшее сознание. Кто об этом знает? Только ясновидящие. Ясновидящие посвященные, которые служат истине, познают истину. Не все ясновидящие, а истинные ясновидящие, да? Поэтому я могу сказать, что они говорят нам, что говорит доктор. У нас есть три божественные ступени сознания, которые начинаются именно от нашего божественного «я». Значит, мы носители астрального тела, потом божественного «я», и потом идет дальше. Дальше называется эзотерически, это самодух, жизненный дух, и духа человека. Эти все тела, божественные тела, в нас внедряются по возможности нашего развития в сторону истины. То есть, наше эфирное тело превращается в жизненный дух, наше физическое тело превращается именно в дух, как духа человека в нас, и наше астральное тело превращается как самодух. То есть мы в зачаточном состоянии, о котором я уже говорил, мы носители в зачаточном состоянии божественных качеств. И это проявляется как наши те божественные тела, параллель с которым мы, о котором мы говорим. Физическое тело, эфирное тело, астральное тело и я. Я имеет высшую ступень, это божественное я, которое непосредственно воспринимает первую иерархию. Если кто скажет, как этого достигнуть, или это сказка, ну, мы можем просто сказать. Изучайте, как достигнуть познания высших миров, классика медитации и так далее. Но дело сейчас не в сомнении, а дело в том, что мы являемся носителями божественных качеств. Божественные тела в нас. Это самодух, жизненный дух и духа человека. Духа человека – это наше высшее божественное я сознание, который непосредственно парит в первой иерархии и прозревает дальше вещи, что происходит. Если это не было бы в нас, дорогие мои, это я сейчас говорю, исходя из мировоззрения, и это очень важно, потому что все должно проявляться именно в мировоззрении, в правильной мысли. Если бы мы не прозревали наши будущие состояния, мы не смогли бы реализовать эти будущие совершенные состояния. В зачаточном состоянии в нас находится, как мы вначале же говорили, и говорили в прошлый раз, вот это я имею в виду. В начале же нашего сознания находится именно дух человека. Дух человека – это сознание вулкана, дорогие мои. Жизненный дух в состоянии Юпитера, Венеры. И самодух – это состояние именно Юпитера. Когда Земля перейдет, человечество перейдет в состояние Юпитера и продолжает жить, тогда он войдет именно в эти божественные три тела и будет развиваться более сознательно. Сейчас в глубоком сне мы развиваем эти все божественные тела, подготавливаем и работаем над зачаточными состояниями, чтобы они развились постепенно. Как вы видите, человек на Земле живет очень богато и очень сложным образом. Не просто так, как материалист думает о человеке. Человек очень богато живет, просто часто не воспринимает, часть воспринимает, да? А то, что не воспринимает, это можно вычитать в духовной науке. Опять, чтобы не возвращаться, потому что духовная наука из учителей и так далее, да? То есть мы, как сказать, как человеки избалованы, дорогие мои, потому что у нас есть уже все. Мировоззрение наше есть универсальное, и от нас зависит. Войдем в это универсальное мировоззрение, раскроем все наши эти божественные способности, или же подождем до Юпитера, до Венеры и до Вулкана, когда мы будем развивать свое божественное эфирное, божественное астральное и божественное я, наше сознание. Это все находится в человеке, и это есть богатое, когда мы говорим просто человек, божественное существо, это абстракции, дорогие мои. А сейчас мы совершенно конкретно говорим. Вот что есть у нас божественное, как наши божественные тела, дорогие мои. И которые это наши собственные тела, которые у нас находятся в зачаточном состоянии. Это наше зачаточное состояние. И то есть мы ее должны развиваться. Тогда мы уже грамотно, эзотерически грамотно, духовно-научно смотрим на человека, на развитие эволюции и на развитие именно планетарной эволюции. Так что если мы действительно хорошо подумаем об этом, дорогие мои, то мы должны заметить, духовная наука говорит, что в нас находится именно чисто божественное, и что самое главное, как раскрыть эти божественные наши способности. Иначе все это уйдет в абстракцию. Так же, как человечество теряет эту мудрость. Это надо очень хорошо понимать, дорогие мои. И в этом мы должны чувствовать именно большую драму, которая постепенно перейдет для очень многих людей в трагедию. Великая драма развертывается в земной жизни, и в этом мы принимаем участие. Но мы должны довериться именно пророчеству доктора и вообще. Мы должны довериться человеку. И здесь колоссальная ответственность по отношению к нашему познанию. И великий стимул к познанию истины именно от этой мысли рождается в нас. И это мысль то, что мы познаем как истину, мы это носим в себе как творческую силу. Не просто вот мы познали, мы богаты, мы умные, профессора, шагаем по улице, высокоподнятыми головами. Нет, это в нас творческая сила, творческая божественная сила, которую мы можем перенести на этого обывателя, который ни о чем не хочет думать, кроме хлеба насущного. Не насущного, а просто хлеба материального, да? Значит, мы что подчеркиваем этим? Когда мы принимаем божественную мудрость, оно становится нашим собственным, но творчески собственным. То есть мы можем уже воздействовать, ну, правильным образом воздействовать на других людей. Отсюда и ответственность. Колоссальная ответственность. Мы должны познавать именно истину. Истина и творческая сила. Так что мы не находимся в рамках эгоизма. Мы раздвигаем эти границы. И мы говорим, то, что я познаю, я это могу передать как творческое. Как мы приняли от доктора. Разве, когда мы читаем, мы же принимаем от доктора эту божественную весть. Божественная весть есть творческое начало. И когда доктор говорит, что мы днем занимаемся зачатками божественной жизни, вот это и подразумевается, эти зачатки божественных зародышей мы постепенно развиваем и потом мы передаем людям. А когда мы передали людям, мы делаем их тоже божественными существами. Тогда оправдывается творчество именно божественных существ. Не только мы являемся божественными существами, но каждый человек. И изучая духовную науку, обожествляя себя, обожествляем других. Но сперва мы себя должны обожествить. Как бы это ни звучало, это все равно так. Так же, как Господь приносит свое божественное совершенство и передает людям. Как мы приняли эту весть? Потому что мы это носители внутренние. Почему приходит Господь на землю? Господь знает, что на земле воплощая эти божественные качества, они все становятся нашими собственными качествами. То же самое мы ради человечества. Тогда, знаете, что самое главное, очень много людей, которые ищут правду, но не могут найти. Вот для них мы являемся именно пионерами, которые продвигаем все это вперед и оставляем зачатки божественных качеств, и эти зачатки потом принимаются остальными людьми. Это доброе, благородное, самое высокое, то, что мы можем сказать по отношению к своему собственному познанию и по отношению к другим людям. Это есть истинное сострадание людям, а не просто вот у кого-то болит, ой-ой-ой, это сожаление чисто человеческое, слишком человеческое, как Ницше говорит замечательно. А вы страдаете от того, что человек не знает истину и находится в болоте. Где это сострадание? Когда рождается это сострадание? Когда ты выходишь из болота, когда ты становишься именно ангельским существом, хотя бы частично, тогда хорошо и правильно видишь истину. В каком состоянии находишься ты, выйдя из болота, и в каком состоянии находятся люди. Но надо именно иметь глубокую веру, что человек может спасти себя, ну, принимая апокалиптические изречения, до поры до времени еще время терпит. Но потом настанет время, уже когда невозможно именно спасти, надо подождать состояние Юпитера. Но состояние Юпитера, как доктор говорит, уже начинается очень серьезное противостояние между добром и злом. И там мы должны принять именно большие колоссальные усилия и принять решение, как воздействовать на людей. И что доктор говорит об этом? Именно в этом отношении мы начинаем более или менее правильно воспринять. Мы меняемся телами. Человек, который пришел в инкарнации и переносит все зло, благодаря отставанию, мы должны войти в это тело, уступив наше физическое тело, уступив этому человеку, который не смог в свое время развиваться. И он переходит в нас, мы переходим вниз, в них, и это великая магическая божественная самоотверженность. Видите, насколько серьезно развитие. Ты должен развиваться ради других, не только ради себя. И что это значит? Это значит глубокая эзотерика. Мы меняемся телами, дорогие мои. Я хорошо знаю, что вы эту идею знаете. Просто тематически мы подошли к этому. И это очень серьезно настраивает душу человека, очень дает большой стимул и заряд, что мы должны совершенствоваться. Не ради только себя, а ради человека и ради человечества. Только так мы можем спасти большую часть человечества, а без этого невозможно. Мы должны достигнуть совершенства, чтобы это совершенство могли передать. А без этого мы никак не можем помочь людям. Вот что погладить по голове, сделать какие-то материальные подарки, это не помощь для человека. Это, разумеется, хорошо, это человечное и земное, но это материальная сторона. А душевно как ты можешь помочь человеку? Придет время, когда ты душевно можешь помочь через оккультное развитие. То есть, когда начинается обмен душевной жизни. Эта перспектива стоит перед каждым человеком, который развивается в истине. Тогда мы очень широко смотрим на нашу жизнь, на жизнь человека. У нас появляется надежда на то, что все человечество можно спасти. Разумеется, не абсолютно все, но большинство из них. Тогда мы оправдываем, дорогие мои, в чем заключается познание истины. Познание истины не только ради себя, но ради человечества. И это чисто христианское эзотерическое отношение именно к миру, к человечеству и к себе тоже, прежде всего. Завершая нашу беседу, дорогие мои, я хочу подчеркнуть именно те самые главные моменты, о которых мы говорили, что мы должны преобразить настолько наше астральное тело, чтобы оно было носителем обратить внимание, носителем божественной судьи в нас. И здесь мы никак не можем создать иллюзию. Когда в нас внедряется божественная судья и смотрит очень точно, что мы сделали, что мы упустили, тогда мы очень также объективно смотрим на недостатки людей и очень точно знаем, как им помочь. Божественное сознание, божественная сущность, которая рождается в нас, становится нашей неумолимой судьей и очень точно знает. Так что мы никак не сможем увильнуть, дорогие мои, от эволюции. Нас ожидает божественная судья, наша собственная. Никого, но наша собственная божественная судья, которая точно будет судить, как мы прошли эту инкарнацию, раскроет прошлые инкарнации и покажет, в чем мы нуждаемся для будущего. Это есть очень серьезное отношение к мировоззрению, к человеку, и эзотерическое христианство во всем величии раскрывается перед нашими душами. Да? У нас появляется великая перспектива спасать других через спасение себя. Ну и так далее. Одним словом, дорогие мои, мы должны очень сильно подчеркнуть, изучая истину, мы воплощаемся в истину, и тогда мы можем передать эту истину и сделать людей также носителями истины, как собственное качество. В этом и магия человека, в этом и его чисто божественное происхождение, магическое божественное деятельное происхождение человека. Тогда мы не просто говорим «не я, но Христос во мне». Христос во мне является космическим, творческим существом, как наше собственное существо. Это очень серьезно настраивает человека, дорогие мои. И так далее. И человек это может осуществить. Да, да, Наталья, слушаю, дорогой.
Что значит уравновесить люциферическое искушение в духовном мире?
Так, очень конкретный вопрос, хороший вопрос. Это значит, как мы на Земле изучаем человека и точно знаем его добродетели, его недостатки, также мы должны изучать на Земле ариманическое существо, ариманические недостатки, его качества. Тогда у нас появляется возможность в духовных мирах точно так же объективно познать люциферское существо, его недостатки, его положительные качества, его отрицательные воздействия человека, но знать конкретно, не в общем, что это плохо или хорошо, а как помогает именно люциферическое качество на земле человека и в духовных мирах. Там очень сильно помогает. Потому что то, что у нас есть фантазии, моральные фантазии, фантазии искусства, фантазии этого прекрасного, это одаривает люциферец, именно Люцифер. Люцифер занимается божественным назиданием. И мы тогда отбираем здоровое, правильное, и различаем, что не должны принять от Люцифера. Значит, что-то положительное у Люцифера, что-то положительное у Аримана, мы это должны конкретно познать и привести в равновесие один через другого. Поэтому, изучая люциферическое, мы уравновешиваем ариманическое. И наоборот. Это есть эзотерическое отношение к реальности. А если мне скажут, что нам не нужно люциферическое, я буду благородно жить, это не пойдет, не пройдет, это, дорогие мои. Мы вошли в эзотерическую эпоху. Это мало кто знает. И когда мы говорим о Люцифере, об Аримане, о эфирной теле, астрале, что это? Это эзотерика. То есть это не просто умозрительная эзотерика, это реальная эзотерика. И это знание приведет нас к реальному восприятию. И наступит время, когда уже мы будем не только теоретически говорить, что вот эфирное тело, мы будем это познавать, воспринимать, осуществлять, и тогда и передавать. Mm-hmm. Так же, как у нас есть какой-то избыток, да, мы можем разделить неимущему. Точно так же самое, мы должны реально носить, не идеально, а реально носить божественные идеи, качества, чтобы мы смогли бы передать. Когда у нас есть фантазии, фантазии не передашь. А когда у нас есть реальное качество, душевное богатство, душевное, духовное, мы это можем передать. И передаем именно через истину. Тогда истина действует на человека.
Понятно.
Да, так что все зависит от конкретного познания, а это конкретное познание, я хорошо всегда понимаю, что это очень трудно. Это сложно, это с годами приходит. С годами ты чувствуешь, что у тебя подсознательно крепнет отношение к добру, отношение ко Христу, отношение к своему ангелу. Это со временем постепенно перейдет в сознание, и тогда ты будешь уже носителем именно конкретной божественной сущности. Со временем все возможно. Это великое доверие Богу, дорогие мои. Вы мне простите, Бог создал человека, что просто создал, я отпустил, идите, как хотите, так делать. Отпустил он нас, передал всю свою мощь, все свое совершенство. Где это? Дай поищи, найди. Это мы должны, простите меня, хорошо, что ты поставил вопрос, мы не должны оскорблять творчество Бога. Вот ты есть человек, да? Ты должен сказать, что то, что я человек, я не должен оскорблять творение Бога, Отца. То есть, он меня отпустил ни с чем, ни с чем. Это же, простите меня, это глупо. Это очень-очень узко. Отпустил на земле из Троицы. Да вся сила Троицы, все человек, потому он отпустил. Доверие именно человеку. Доверие человеку, что человек сможет осознать. И приходит Христос. Принцип самопознания божественного Я. Это есть Христос в нас. Так что мы очень широко должны посмотреть на все это и иметь глубокое божественное доверие к творчеству человека. Если мы говорим, что человек плохой, такой, это мы говорим об ариманическом человеке. Но человек есть и люциферическое. Все великое искусство от Люцифера создается. Возьмите музыку Берлиоза, Бетховена, Шопена. Все это люциферская божественная мудрость. Чистое божественное сейчас начинается. Пока в искусство не проникло. Пока мировоззрение должно созреть в нас. Тогда это чистое мировоззрение божественное и развит чистую чистое искусство. Так что все впереди, но самое главное, огромное, максимально универсальное доверие к творчеству Троицы. Простите меня, это от человека, человеческой простите, тупости, что человек думает, что Бог отпустил, живи как хочешь, я как хочу буду жить. Это даже не примитивно. Вообще это полная абстракция. Когда в Евангелии, в Ветхом Завете говорится, что Бог создал человека, мы должны подумать, как он создал и что вложил. Да все свое совершенство вложит, дорогие мои. Поищи, чтобы это было бы твоим собственным достоянием, а не как подарок. С 20-го столетия никакой подарка не будет. Поищи, все у тебя есть. И мировоззрение, и энергия, и все есть. А разве не так, дорогие мои? Но, разумеется, драма великая, великая требует великого познания. Мы должны стать в буквальном смысле великими людьми. И мы должны это чувствовать внутренне, что ты более велик, чем Бетховен, Вагнер, 50 и всех. А это трудно очень. Не позволит тебе скромность. Да? А вот познание истины это позволит. Так что ты там конкретно будешь чувствовать, что то, что ты сейчас воспринимаешь от Христа, этого не было во время Берлиоза, Бетховена, Вагнера и так далее. Этого не было. Это сейчас происходит. Сейчас мы можем принять чистейший импульс от Христа. Это никогда не было этого. Да? А почему это настало? Потому что чистейшая мудрость, его собственная мудрость уже воплощена в антропософии. И те, которые пройдут мимо, они пройдут мимо импульса Христа. Колоссальное страдание вернет всех людей. Что делать? Такова драма, великая драма людей. Я все время подчеркиваю, дорогие мои, мы должны поставить, я хочу, так, раз мы подошли к этому, я хочу сказать очень, так сказать, из духовной науки. Мы должны почувствовать бесконечную любовь ко Христу. Этого требует с нас именно духовная наука. Потому что духовная наука не раскроет нас это качество религиозно, ознавательно, спиритуально. Мы сможем это познать благодаря духовной науке. Задача человека – воспринять все космическое состояние совершенства Христа. Это мы уже можем. В одну секунду, в две секунды, но это возможно уже. Так что всего наилучшего, дорогие мои. До следующего. Подготовьте вопросы, всегда они очень значительны и дают дополнить тому, что мы сказали. Но всего вам наилучшего, дорогие мои.